Крохотные женщины — двойняшки, хотя и не очень походят друг на друга лицом. Родились они в Толедо у пары английских артистов мюзик-холла, которые были на гастролях в Штатах и решили не возвращаться на родину. Когда двойняшки подросли, родители выучили их исполнять номер, который обычно исполняли сами. Единственное, что могли завещать своим детям. В этом номере одна из двойняшек, обильно припудренная и подкрашенная, исполняла роль куклы-чревовещателя, которой управляла другая. Во время представления кукла выходила из повиновения, и они менялись местами. Публика просто обожала этот момент, кульминацию всего номера. Потом они немножко танцевали, немножко пели, не то чтобы плохо, но и неотменно. Это не имело значения, потому что публике они нравились, и двойняшек всегда охотно ангажировали, и неизменно первым сортом. Они были застенчивы, никуда не выходили и чувствовали себя непринужденно только среди своих, артистов варьете. Старик по имени Джон давно уже удалился на покой. Как многим актерам, хотя и не всем, говорил мне впоследствии Мод, ему удалось скопить денег на старость. Он владел кое-какой собственностью и имел несколько банковских счетов для пущей надежности. И еще кольцо с алмазом, которое можно было заложить в случае нужды. Он жил в пансионах для артистов, таких как этот, время от времени переезжая на новое место, когда ему хотелось перемены или случалось с кем-нибудь поссориться. Все свои пожитки он возил за собой в старом куполообразном сундуке, на котором, по профессиональной привычке, было написано его имя и адрес его импресарио. Бен был новичком в пансионе, и Мот о нем почти ничего не знала. «Пока», — добавила она, улыбаясь. Она полагала, что у него где-то есть семья, или во всяком случае была. Были в пансионе и другие жильцы. Одни сидели наверху в своих комнатах, другие куда-нибудь ушли или еще не вернулись с представления. О себе она не рассказала ничего. Тут заговорил Бен, и это, как мне показалось, немного удивило всех остальных. «Бывает кое-что и похуже, чем перехватить чужой контракт», — сказал он. «Или даже украсть номер. Вы слыхали о Зауре и Крауте?»
«Кажется, я слыхал», — сказал старик Джон.
С крылец соседних домов по всей тихой, по-прежнему ни одного автомобиля, улице разносились голоса и негромкий смех. Из какого-то дома напротив долетели из открытого окна звуки фортепиано.
«У Зауэра и Краута был номер, который всегда шел вторым сортом», — сказал Бен. «Комики в немецком духе. Котелки, накладные животики, чудовищный акцент, шлепанье на пятую точку и тому подобное. Даже не второй, а третий сорт».
К звукам фортепиано из дома напротив присоединилось женское пение, и мы все помолчали, прислушиваясь.
«Когда Нью-Йорк засыпает в полночный тихий час, тогда веселый китаец открывает свой левый глаз, открывает свой сонный глаз. Слышите, вот он вздохнул, Чайнатаун, о мой Чайнатаун, когда гаснут огни».
Ниже по улице, у ближайшего к нам фонаря, двое мужчин в уличной одежде репетировали акробатический трюк. Один стоял на плечах у другого.
«Но Зауэру и Крауту всегда хотелось продвинуться повыше», — продолжал Бен. «Вот они и купили себе новый номер. Отличный номер. Лучшего у них никогда не бывало. Они отрепетировали его, показали антрепренеру и получили контракт».
На улице вдруг послышался шум, и откуда-то выскочил мальчишка на немыслимом драндулете, состоявшем из крохотной дощечки, к которой с двух сторон были прикреплены ролики. Впереди был приколочен ящик, а на нем гордо светилась маленькая жестяная фара. Одной ногой мальчишка стоял на дощечке, другой отталкивался от мостовой. Он остановился, чтобы поглазеть на акробатов.
«Миндалинки карит глаз, сердцу легко, и жизнь так светла в сказочном Чайнатауне».
«Я выступал с ними в одном представлении», — сказал Бен. «Где же это было? У Адельфи, в Гатри».
«Я работаю в Гатри на следующей неделе», — заметил Эл, — «и не пью».
«Мне никогда не доводилось выступать в Гатри», — сказала Долорес. «Зато я выступала в Нормане. Еще до того, как мы поженились, меня ангажировали для Клеборна, штат Техас, братья Свор из Далласа. Я согласилась, что за неделю мне заплатят меньше, чем обычно, потому что это была короткая поездка. Мне дали понять, что я буду выступать всю неделю. А когда я приехала туда, антрепренер заявил, что у него только 3 номера варьете в неделю и соглашение с импресарио не оплачивать дорогу за неполную неделю работы. А 3 дня — это как раз и есть неполная неделя. Долорес рассказывала, не переставая вязать. «Ну, я сама оплатила дорогу и через 3 дня отработала остаток недели в Гейнсвилле. Потом мне позвонили и сообщили, что на следующую неделю меня ангажируют в Норман, штат Оклахома, и что контракт перешлют туда по почте. Я приехала в Норман, а там оказалось, что театр прогорел и нету никакого контракта. Отправилась я в отель, тут же позвонила братьям Свор, но они и разговаривать со мной не стали». Босоногий мальчик лет 10-11 прошел мимо, вопросительно глянув на наше крыльцо, и Джон поманил его к себе. Он дал мальчику деньги, тоже сделал и Бен, а Эл поднялся и ушел в дом. «Отправилась я в отделение Western Union», — продолжала Долорес, — «и послала им телеграмму, требуя ответа. Мне, конечно, ничего не ответили».